симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня и добро пожаловать на медицинский форум. Здесь Наталья Троицкая для вас и лучшие врачи. А вот какие? Сейчас представлю чуть попозже, но прежде координаты. Жду вас здесь сейчас с смс-сообщениями. Звоните на телефон, в телеграм пишите, в твиттер, пожалуйста, все вопросы задам специалисту и сами лично задавайте, добавляйте, потому что тема сегодня очень, к сожалению, серьезная. Хотя я думаю, что будут какие-то и лайтовые темы чуть позже. А пока поговорим о серьезном, о заболевании, которое сейчас в России, да и в мире занимает второе место. Это инсульт. Статистика не очень хорошая и не очень печальная. Точнее, наоборот, печальная. Что это я? Об этом как раз вот сейчас и расскажет врач-невролог, который рядышком со мной сидит, Центр патологии речи и нейрореабилитации Клочева Валерия Сергеевна пришла. Готовая ко всему. Правда? Валерия Сергеевна.
Да, конечно.
Но прежде чем мы начнем разговор об инсульте, хотелось бы наш координат сказать все-таки для связи с эфиром. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК. Вот, пожалуйста, пишите. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Буду очень рада, и не только я, Валерия, услышать вас в эфире. Задавайте самые, вот, казалось бы, вроде бы глупый вопрос. На самом деле мифов по поводу инсульта, их круглосуточно откроешь интернет, только что «мама, не горюй». И люди в эти мифы верят, думают, ну ладно, что тут, мы перед эфиром, Валерия, с вами разговаривали, что тут самый такой жуткий миф, в который все верят?
Самый распространенный миф о том, что все пройдет само.
Ага.
Посидим, подождем день, два, некоторые даже неделями ждут, но само оно не проходит. Обязательно нужно обращаться к врачам за медицинской помощью, за квалифицированной медицинской помощью. Обязательно необходимо стационарное лечение, да, обследование и реабилитация.
Вот самолечением заниматься мы не будем, и в эфире мы лечить тоже не будем, но будем активно обсуждать эту тему, инсульт. И мне хотелось бы вот у слушателей, у наших, у вас, дорогие друзья, спросить, среди ваших близких или знакомых есть тот, кто перенес инсульт, или, может быть, вы перенесли инсульт? Как дальше жить? Как восстанавливался человек по поводу... Вот как реабилитация вообще проходила, где и как? И вообще, в какой ситуации это получилось? Потому что вот за эфиром говорили, да, забегая вперед, что, к сожалению, инсульт, вот раньше об этом говорили, но после 50, 60, 65, 70, когда уже гипертония вовсю, человек стареет, и понеслось. И, к сожалению, вот инсульт приобретает разные заболевания хронические, но сейчас и молодых много.
Да, безусловно, сейчас инсульт молодеет.
Почему?
Есть разные причины. Конечно же, это неправильный образ жизни, курение. Например, по новой статистике Stroke Association имеются данные, что курение 20 сигарет в день увеличивает риск инсульта до 6 раз.
Вот это да. Вот, кстати, сейчас слушатель есть. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Да.
Меня зовут Евгений, я звоню из Петергофа.
Да. Евгений, скажите честно, курите, нет? Ну, к сожалению, у нас есть с психическими отклонениями, их не хочется сказать, но это в другой эфир, про психиатрию и депрессию поговорим чуть позже и про что-то другое. Вот, а я хочу еще раз призвать в эфир, позвоните, пожалуйста, и задайте вопрос нашему неврологу. Еще раз напомню, телефон плюс 7-925-88-88-94-8, напомню, тема эфира – инсульт. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Здравствуйте. Валерий, у меня папа два инсульта перенес.
Так.
Ну, второй как-то был попроще, а первый это был совсем такой, он даже ходить не мог, сидеть сам не мог.
Ага. Валерий, а сразу вопрос, в каком возрасте первый инсульт перенес папа?
Где-то 62.
62. А что этому послужило?
Что он перенес? Ничего, он и не пил, и не курил.
Вот это да.
Я думаю, что причина, наверное, все-таки была это скрытый сахарный диабет.
Может, давление.
Потому что, да, сахар. Угу. Сахар у него был где-то вот натощак где-то 7-9, а при температуре до 15.
Ого, это прям серьезно.
Да, и как бы все это было на глазах. Ну, он, конечно, через какое-то время потихонечку остановился, но он начал злоупотреблять этим. То есть корми его, пои, обнимай, целуй.
Ну, любви хотелось, мамина, да, человек.
Да, приехала мамина сестра и говорит, ну, он быстро, жестко так с ним поговорила. И он через какое-то время начал сам ходить с палочкой. Ну, говорить, к сожалению, только мат мог. Как-то вот, только вот я заметил людей после инсульта, вот такие они говорят без запинки, какие-то вот низменные какие-то такие вот вещи остаются. А так, да, нет, не буду, не знаю. Вот, только вот.
А второй вот инсульт, через, инсульт, через какое время после почки. Первого? Через какое время после? Валерий, плохо вас. Какое время второй инсульт? Алло. Валерий куда-то у нас убежал, к сожалению, но я вот хочу обсудить с врачом, вот прямо сейчас и здесь. Первый инсульт 62 года. Второй инсульт, через какое время точно не знаем, но вот у человека был сахарный диабет.
Да, сахарный диабет – это фактор риска инсульта, безусловно. Угу. А, такие же, как и гипертония, и гиподинамия, и, еще раз повторюсь, курение, и сердечно-сосудистая патология сердца, и такие, как фибрилляция предсердий. Мерцательная аритмия и неконтролируемый прием некоторых лекарственных препаратов тоже может быть фактором риска по инсульту. За этим нужно следить.
То есть за этим нужно следить, наблюдать за собой, потому что многое, вот, да, опять же, люди сами не знают,
не
что
знают,
у них есть.
Не знают.
Какие-то
и
патологии.
Очень часто не знают, что давление высокое, потому что высокое давление может и не болеть. Да, если грубо говорить.
И люди его спокойно могут переносить.
Его
вот у меня знакомый ходит 150 на 100, он спокойно. Он говорит, у меня все хорошо.
Да.
Я его не чувствую
совсем. Они не ощущают,
совсем.
Не чувствуют. Да, это, да, да. И могут даже и не знать об этом. И вот здесь Валерий очень четко заметил, что, к сожалению, его отец на каком-то этапе перестал стремиться самостоятельно что-то делать.
А почему? Это
желал.
Тяжело очень.
Здесь очень четко. Тонкая грань между работой родственников с пациентом должна быть. С одной стороны, это должна быть поддержка, опека, помощь в организации быта для реабилитации пациента, потому что у него уже ограничения, ему уже тяжело, что-то нужно перестроить в быту. Но с другой стороны, это должна быть и мягкая такая настойчивость, чтобы пациент старался сам делать какие-то те бытовые задачи, которые он может выполнить.
Угу. То есть получается, что тут больше работы даже семьи идет, да, после того, как человек пришел домой. А скажите, вот, кстати, у нас в стационарах, вот когда человек попадает, например, в ваш центр с инсультом, после того, как ему становится лучше, его выписывают домой, уже реабилитация длительная идет, с родственниками идет какой-то разговор?
Обязательно. Ну, в
первую и обучение,
очередь...
как это же маленький, как маленький ребенок,
да.
Забирает домой, как не из какого-то центра, да, сосудистого, а как из роддома практически, человек беспомощный.
Да, он заново обучается ходить, есть, сидеть, одеваться, разговаривать, писать, это все действительно, вы правильно отметили, как маленький ребенок начинает учиться всему заново, иногда проходит не один год для обучения, да, в каждом случае индивидуально. Следует отметить уникальность нашего центра, что у нас длительная госпитализация. У нас госпитализация
то есть обычно
до,
сейчас
до 30 дней.
До 30 дней. Потому что сейчас, как правило, там 5-10 дней максимально, все. Из стационара до свидания, все восстанавливается.
У нас до 30 дней реабилитация.
Но за это время реально оказать помощь полноценную человеку, вытащить его?
Конечно.
С минимум вот побочных каких-то вот таких.
Конечно.
Вот.
И с родственниками проводят. У нас есть школа пациентов, на которую приглашаются именно родственники пациентов, которые находятся у нас на реабилитации, с которыми проводятся разъяснительные беседы в таком дружеском, семейном, интимном кругу.
Это очень важно, конечно.
Где объясняют, что такое инсульт, как себя вести, как помогать пациенту, как самостоятельно дома проводить физкультуру и как с ним контактировать, вообще, что происходит с ним.
Угу. Еще раз напомню, телефон +7 925 888 8 8 4 9 8, это смс-сообщение, телефон 8495 7373 94 8. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, пишите смс-сообщение. Здравствуйте, представьтесь. Алло, алло, алло.
Здравствуйте.
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 Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Ну, вообще-то 30 дней для восстановления навыков и речи после инсультного больного – это нереально. У меня другой вопрос. Сейчас сейчас очень много нареканий к вашему центру с тех пор, ну, последние 2-3 года, что больные недовольны эффектом лечения, курсами недовольны лечения, они неэффективны, и вообще многие очень расстроены по поводу работы вашего центра нейрореабилитации и патологии речи. Ответьте, пожалуйста, почему так?
Николай, ну вы смотрите, у нас сейчас пришел врач-невролог в эфир, вот здесь рядышком. Он говорит не про организацию, а про лечение инсульта. Вот на этот вопрос давайте мы пригласим уже руководство в следующий раз, и вы зададите ему. Хорошо, это вопрос. Сегодня мы говорим...
Да, этот центр полностью развален, его работа, там что-то надо делать срочно.
Угу. Ну тогда мы пригласим обязательно из департамента здравоохранения либо кого-то из организации. Сейчас мы говорим конкретно про болячку. Спасибо за ваше мнение. Еще раз напомню, что тема эфира – инсульт. И, кстати, есть смс-сообщение такого характера. Мой родственник после инсульта не контролирует походы в туалет. Возможно ли восстановиться, чтобы не ходить в памперсах? Вот Григорий спрашивает.
Все очень индивидуально, и нужно рассматривать конкретно пациента, его анамнез, его историю болезни, смотреть. Так очень тяжело ответить, но это нужно этим вопросом заниматься.
Вот смотрите, вот мы, кстати, не говорили, какие виды инсультов есть. Mm-hmm. Вот хотела сразу спросить, потому что ну вот в интернете, да, вот на разных форумах везде общаешься с разными, да, там, пациентами, слушателями с нашими. И пишут, что вот инсульт, кто-то говорит, это приговор сразу, все, вряд ли восстановиться тяжело, но все зависит от вида инсульта. Какой самый такой, ну, не знаю, приятный в кавычках, да, но благоприятный инсульт, какой?
Совершенно правильно, есть два вида инсульта, это ишемический и геморрагический. Чаще всего возникает ишемический инсульт, это 80% всех случаев, геморрагический инсульт – 20%, и, как правило, геморрагический инсульт протекает сложнее, тяжелее, с более тяжелыми последствиями и зачастую нередко с летальным исходом.
Угу. Поэтому...
Действительно, это так.
А как-то профилактировать вообще этот вид инсульта, вообще инсульт как? Опять же, здоровый образ жизни...
Здоровый образ жизни, отказ от курения, исключение гиподинамии, еженедельная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, легкие кардионагрузки, необходимо следить за своим давлением, за питанием, что мы едим, как мы едим.
Это касается всех возрастов, потому что самый молодой инсульт, который у вас был, сколько лет в центре?
35.
Это какой-то стресс, да, у молодого человека или у девушки. А, кстати, есть какая-то вот статистика, кто чаще инсультом страдает и получает его, мужчина или женщина?
Есть разные статистики. Вот одна из статистик гласит, что чаще молодого возраста возникает инсульт у мужчин, а у женщин возникает уже более преклонного возраста. Инсульт, но переносится тяжелее, потому что больше сопутствующих заболеваний в то же время.
Вот так вот. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да, Наталья, очень приятно.
Сейчас мне 64 года. Инсульт ишемический у меня случился 57 лет.
Угу.
Мне врач вправлял позвонки. После этого я ослепла. Вот. И потом случился инсульт. Сначала мне жить не хотелось, депрессия началась жуткая, но потом перелом произошел, и я стала делать упражнения различные. Потом на радиомаяк я услышала, что Дикуль тоже, в общем, был в подобном положении, он сломал только позвоночник. Через 6 лет он восстановился, и писатель Беляев. То есть у меня появилась надежда, и я начала действовать. Значит, 6 с лишним лет я лежу, но год назад я начала садиться, начала сама есть, сама менять памперсы, потом, опять же, у меня разные всякие штучки такие, металлические ежики, я под пальцы их ставлю, у меня контрактуры на руках, значит, на одной руке, на другой ноги скрючились в коленях. Но я не унываю, слушаю радио,
ни в коем случае. Ни в коем случае, Наталья, какое унывание, о чем речь? Вы столько уже всего сделали. А, кстати, близкие, родные люди с вами как-то помогают восстановиться.
Понимаете, в чем дело? Все не просто так. Бывают люди иногда, вот как говорят, благими намерениями выслана дорога в ад. Да? Они начали на меня давить, и как бы у меня чисто психологически вот произошло вот то, что ноги скрючились и пальцы на руках скрючились.
Да вы что?
Потому что дочка звонила и говорила, ты такая, ты сякая, тебе надо в интернат или покончить жизнь самоубийством.
О, слушайте, нам не нужно с такими тогда людьми, хоть это близкий, родной человек, поменьше нужно общаться просто свести к минимуму.
Да, а мне нужны были добрые слова,
конечно.
Понимаете?
Нужна поддержка.
Он за мной ухаживал, да, но он работал два дня через два, и я по 15 часов находилась дома, потому что 12 часов он работал, еще до работы, и обратно доехать надо было. Но я в памперсы не ходила под себя, я имею в виду, то есть терпела, вот как собачка ждала, пока ее выведут гулять. Я контролировала, потому что я понимала, что будут пролежни.
Наталья, а у меня вот такой вопрос. Вы в органы социальной службы обращались сами, либо сын, чтобы пришел человек и помог вам? Ну как это так? Человек, вы одна, лежите 12-15 часов. Или просто ждали и не хотели обращаться к чужим людям? Вот многие как-то переживают, стесняются. Ну, у вас же есть...
вы понимаете, это же как бы сын решает.
Ну, понятно.
Меня. А потом я же много разной литературы психологической в свое время прочитала, и это мне помогло, это меня поддерживало.
Наталья, мы вас всегда поддержим. Если нужна какая-то помощь, вот пишите на info@собака к нам, пожалуйста, что вам нужно, какая поддержка, врачебная поддержка. Вот у нас рядом врач здесь сидит, невролог. И если нужна какая-то реабилитация, что-то, вот чем можем, мы обязательно поможем. Держитесь. Главное, духом не падать. Вы молодец. Вот что
какой
я могу сказать?
Какой телефон, скажите, пожалуйста, вот куда я обращаться могу?
Да, вы можете смс-сообщением на номер +7 925 88 88 948, у нас на сайте это есть этот телефон, написать свои координаты. Вот.
А смс я не могу, я же не вижу, я же слепая.
Так.
У меня все 33 удовольствия.
Хорошо, так, секундочку. Тогда у нас... Так, как вам сказать лучше? Давайте после эфира, мы сейчас посмотрим, с какого номера как раз вы звоните. Ага,
хорошо.
Я его сейчас запишу. И мы обязательно с вами свяжемся, хорошо?
Да, спасибо вам большое.
Главное, духом не падайте.
Так я еще на синтезаторе играю.
Да вы что?
Тремя пальцами правой руки.
Слушайте, вы молодец. Просто что хочу сказать. Вы молодец, все будет хорошо, поэтому духом не падайте.
Ну, а я еще поддержать хочу других людей, чтобы они...
А вот что вы хотите сказать другим людям?
Понимали,
да,
что это не окончательный приговор.
Абсолютно нет. Жизнь продолжается. Ну, глядя на вас, вы на синтезаторе играете. Ну, вы молодец просто.
Очень молодец.
Все будет хорошо, только так. Спасибо
безусловно
большое, что вы позвонили к нам. Слушайте, вот такие вот истории. Вот
история
у меня...
очень трагичная, и здесь он в ней рассказывает...
Слов нет никаких.
Социальный аспект.
Просто, я не знаю, там я понимаю, что в такой вот истории, да, тут много подводных камней, про которые мы не знаем во всей этой истории. Но то, что человек один находится с инсультом, да, лежачий, и ждет, когда придет через 12-15 часов сын с работы, ну, у меня просто никаких слов тут нет.
А здесь нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, который прикреплен пациент, проходить медико-социальную комиссию.
Но это больше вопрос, наверное, к семье,
родственникам, которые должны помочь,
да,
получить группу инвалидности, получить какие-то вспомогательные помощи от поликлиники, те же самые подгузники, ходунки, социального работника, который будет приходить, навещать, как-то помогать.
Конечно.
Организация вот этой службы может быть совершенно бесплатна.
Абсолютно. Я уверена, что так и есть. Надо только обратиться, но я не знаю. Я не знаю, что происходит. Это печальная, грустная история, но Наталья, ей такое большое, просто вот такое большое уважение. Это умница номер один.
Очень.
Вот, Наталья, все будет нормально. Все, мы чем сможем, поможем. Еще раз напомню, телефон прямого эфира, смс-сообщение +7 925 88 88 948. Пишите, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-94-8. И твиттер, собака, говорит МСК, тоже не стесняйтесь, пишите. Здравствуйте, представьтесь, как зовут? Алло.
А, алло,
да,
добрый,
да,
день.
Да.
А можно без имени, потому что так.
Хорошо, конечно.
Вот у отца был инсульт, у меня тоже тревожные симптомчики.
Так, какие?
Вот дефибрилляция, тоже голова, угу, так иногда что-то прям тяжеленное. Вот.
И у вас факторы риска, в анамнезе у вас у родственников был инсульт.
А, то есть это,
да, влияет? Это есть фактор риска, безусловно.
Да, но у меня другого плана вопрос. Я что-то как-то остался один по жизни. И могу я написать заявление, что в случае инсульта я не хочу быть овощем? И, ну, какое-то там что-то, какой-то конец. Ну, как, ну, можно я произнесу это слово?
Эвтаназия? Это вот это вот, да, слово, которое... А вот я не знаю, это какой-то юридический аспект.
Это все с юристами нужно.
Это с юристами, но вообще в нашей стране вот такое возможно, мне кажется, вот как-то...
Предположим, при потере какой-то части дееспособности я не хочу быть никому обузой, ничего, и вот написать такую форму, чтобы не...
Конечно,
не
в нашей стране
мире
это не практикуется.
Не практикуется в нашей стране такое, да? Вот Валерия говорит, такого не практикуется, но вот тут надо с юристом вопрос, это и этичности, комитет этичности... Да. Такая это вот сложная ситуация, и это очень сложный вопрос. Вот не можем, к сожалению, ответить никак. Но спасибо, что позвонили. Мы в любом случае, мы обязательно как-то вот...
Вы обязательно обследуйтесь, наблюдайтесь у специалистов.
Вот не хотелось бы, конечно, вы сразу так грустно, что, да, вот если вдруг чего...
Ежегодно обязательно диспансеризацию проходите. Делайте профилактическое, не профилактическое, а раз в год делайте исследование сосудов шеи и головы. Смотрите на наличие, проверяйте бляшек атеросклеротических, растут или не растут. Обязательно проведите МРТ головного мозга, если у вас какие-то симптомы возникают.
Вот если такая профилактика, вообще профилактика, это действенный способ предотвращения инсульта, скажем так. Потому что вот такое бывает, вот, например, онкология касается. Человек абсолютно здоровый. Не курит, не выпивает, не принимает какие-то средства нехорошие и прочее, прочее, прочее. Живет здоровый образ жизни, бабац, онкология. Что касается инсульта? Валерия, тут вот профилактика, она как бы обезопасит человека от инсульта, либо, ну, как бы, ну, ходи, ходи, сдавай анализы, наблюдай, но тут уж как повезет.
Нет, безусловно, это вносит свой вклад. Угу. Это лучше, чем ничего не делать. Это безусловно. Здоровый образ жизни, он максимально поддерживает организм, максимально помогает ему находиться в лучшем состоянии, нежели это будет, если мы это будем делать только ему во вред все. Конечно же, но очень важно проходить ежегодно диспансеризацию в поликлинике, сдавать анализы, проводить минимальные инструментальные исследования, следить, потому что если мы выявляем ранее какие-то проблемы, на которые нужно обратить внимание, и мы обращаем на них внимание, занимаемся этими проблемами, то, конечно, риск намного уменьшается, и у нас появляются шансы на качественную, здоровую жизнь дальше.
Ну, то есть после инсульта, в принципе, по идее, можно хорошо полностью восстановиться.
Если, после опять же, инсульта, вот... да, 10% по статистике, 10% перенесших инсульт восстанавливаются полностью.
10%, ну это маленькая цифра.
Полностью восстанавливаются.
А, то есть как будто ничего и не было.
Да. 25% восстанавливаются с остатками, например, нарушений. Ну, тогда уже надо говорить, какие вообще возникают,
да,
нарушения.
Да, 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 давайте, давайте
вернуться,
скажем,
к началу темы, угу, да. Значит, как вообще распознать, наверное, что инсульт,
ну,
да?
Ну, как распознать, знаете, у меня такой вот вопрос был и к вам, и к слушателям. Как распознать, что, во-первых, с вами что-то не, угу, так? И как распознать, если с близким человеком, либо не с близким, с незнакомцем, угу, на улице что-то не так? Вот он упал в обморок или что? Как понять, что это инсульт?
Для простоты есть... 4 симптома, они все называются словом FAST. Faced, arm, speech and time.
Так.
Face — это лицо, угу, перекос лица возникает.
Обязательно?
Не обязательно, но чаще и может быть.
Угу.
Опустился так. Какой-то угол рта.
Улыбнуться полностью не может человек.
Улыбнуться не может полностью симметрично. Arm — это рука. Если попросить человека поднять руки перед собой, то одна из рук будет опускаться, либо не поднимется совсем, да, то есть выявляем слабость мышечную в какой-то из рук. Speech — это речь, угу, если мы попросим человека произнести какое-то простое предложение или поговорить с нами, зададим ему вопрос, мы можем отметить речевые нарушения, что он как-то невнятно говорит, не говорит.
Каша во рту
говорит,
какая-то.
Как каша во рту, угу, может быть, речь совершенно верно. Или говорит вообще несуразно и не в попад. И time — это быстрое реагирование, как можно быстрее. Это время, которое мы должны не терять и максимально быстро оказать первую помощь, вызвать скорую помощь и совместно уже с медицинскими сотрудниками помогать им довести человека до... специализированное учреждение.
Угу. Валерия, а если вдруг вот человеку стало плохо, и И как вот, например, я понимаю, что ему плохо, да, он не может улыбнуться полноценно, он не может сказать свое имя или что-то. Что мне нужно делать в такой ситуации, чтобы не навредить? Хорошо, скорую помощь, я понимаю, сразу 103 вызываю. Да. Но что нельзя делать категорически?
Нельзя заниматься самолечением.
Ага, то есть пытаться как-то ему указать, да? Давай сейчас,
сейчас. Не надо заниматься самолечением. Нужно человека положить на ровную поверхность, освободить, помочь ему, если застегнутая плотная одежда, расстегнуть пуговицы, дать свободу в грудной клетке, чтобы он мог дышать.
Понятно. Хорошо. После новостей вернемся, продолжим общение.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Еще раз здравствуйте, рада приветствовать здесь всех, кто только что присоединился во время новостей медицинский форум, и тему у нас инсульт, обсуждаем активно здесь в эфире. И у меня вопрос к нашим слушателям. Если вы знаете, что вы в зоне риска по инсульту, что-нибудь делаете для этого? Вот, ну, честно, контролируете давление, ходите к врачу, делаете МРТ головного мозга, сосуды. Какие, Валерия, подскажите, сосуды смотреть?
Дуплексное сканирование головы и шеи.
Да, делаете ли это?
Брахиоцефально.
Вообще следите за собой? Либо вот как, к сожалению, вот у нас слушатель позвонил, не представился, что если что, не хотелось
очень
бы...
Очень печальная история, на самом деле.
Вообще, на самом деле, друзья, давайте как-то себя любить побольше. Все зависит от нас. Да. Мы можем пинать на все, что угодно, но вот честно. Вот тут плохо, там не делают. Тут для начала хотя бы надо поднять себя с дивана или откуда-нибудь, выйти и попробовать это сделать. Совершенно хотя бы следить за собой.
Нужно начать с себя.
Да. Хотя бы. А потом уже разбираться в проблемах. В проблемах мы здесь будем разбираться, не переживайте. Телефон прямого эфира, напомню, СМС, кстати, +7 925 888 948. Телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир, 8495-7373-948. Здравствуйте, представьтесь. Алло.
Здравствуйте, Алла.
Да, Аллочка.
У меня есть знакомая, как раз, которая очень-очень следит, потому что она считает, что нет хуже ситуации, когда ты, значит, вот так вот заваливаешься в беспомощном состоянии, а родственники вынуждены вокруг тебя прыгать и ухаживать за тобой. Поскольку она своим родственникам не желает такой ситуации, она очень за собой следит. А вообще, знаете, я вам что хочу сказать? Вот звонил тут слушатель по поводу эвтаназии. Ну, у меня была одна знакомая, в Академии наук работала. Она лет до 70 очень активно работала. А потом, знаете, без работы стало неинтересно, ну, болезни какие-то. Вот она ушла на тот свет, она целенаправленно это сделала. Но она, правда, не одна была, там у нее мужчина был, муж. Ну, неинтересно стало, понимаете, вот жить неинтересно, она просто это сделала и все. А, кстати, у Марка Алданова мне очень нравится, у него слог такой великолепный. У него есть там трилогия, там у него герой тоже так делает, то, что знает, что... там у него по линии психических заболеваний, значит, наследственность определенная, когда он замечает, он химик, замечает определенные симптомы, начинается, и потому что уже в таком состоянии, когда он не сможет ничего сделать, он просто этого состояния не дожидается, он тоже просто принимает решение и делает вот эту... вот это, сводит счеты жизни.
Слушайте, Алла, ну вот это не выход из ситуации. Вот не так давно мы с психиатром по поводу, правда, подростковых суицидов общались. Ну, знаете, вообще человек может потерять 10 раз в жизни, ой, в день, наверное, смысл жизни, но сразу его обрести. Ну, нельзя так, ну, нельзя. Ну, для чего жизнь дана? Вот, ну, честно. Деле, чтобы так легко с ней прощаться? Нет.
Бы не было, это прекрасный выход, потому что вот я сколько смотрю по своим знакомым, когда им приходится со своими пожилыми родственниками ухаживать, просто, знаете, вот люди не потому, что они плохие, они замечательные, они до последнего бьются, но вот...
Но это тяжело. У каждого свой крест, Алла. Я, знаете, могу сказать, вот я не хочу спорить на эту тему уже, у каждого свой крест жизни. И иногда это не пожилой человек, это может быть ребенок, с которым там мать, там с каким-то заболеванием бьется, и знает и ждет, и верит, что ребенок выздоровеет, или не хочет что-то с ребенком делать, хочет, чтобы он прожил эту жизнь, как он мог. Вот он родился, и вот с каким-то, может быть, генетическим или с какими-то другими заболеваниями. Я не знаю, это очень такая, знаете, этическая тема, я не знаю, как бы в следующих эфирах мы можем целый круглый стол, пожалуйста, скидывайте ваши пожелания, взять на эту тему. Но мы сейчас говорим про то, что всегда из любых ситуаций, какой бы диагноз ни звучал, что бы ни случилось, поддержка близких – это самое главное. Вот у нас даже позвонила Наталья, на секундочку, вот, к сожалению, Алла, может быть, вы не слышали, да, многие слушатели в начале эфира, у которой инсульт, и которая не сдается, она практически одна, наедине с своей болезнью. И вот очень печально, что родственники там помахали ручкой, она сказала: «Нет, я буду жить, буду учиться, и все будет постепенно». У нее и проблемы со зрением, со многим, но она живет. Вот я хочу обратиться вот тут вот, чтобы не было таких депрессивных мыслей. Блин, ну мы формируем, получается, свою жизнь вот так. А вот если все, вот все, не надо, не хочу быть обузой. Может быть, это в радость будет для ваших родных, которые будут за вами ухаживать. Не знаю, вот только так, Валерия. Что вы можете добавить только тут? Потому что тут получается такой спор и какая-то прям депрессия и чернота, что все, безвыходная ситуация, до свидания.
Я могу добавить со своей точки зрения, с медицинской точки зрения, что сейчас в современном мире медицина шагнула далеко вперед, мы выходим на европейский, международный уровень, что сейчас нам все больше и больше удается успеть вот это золотое окно попасть, несмотря на наш трафик в Москве, на наши пробки.
Золотое окно это какое?
Первые Сколько? 3 часа после возникновения инсульта, когда есть шанс провести всем известную тромболитическую терапию, если есть показания, когда есть шанс максимально быстро восстановить кровоток в зоне повреждения головного мозга, чтобы снизить очаг повреждения, чтобы максимально сохранить клетки, нервные клетки головного мозга, и тем самым мы, снижая очаг, мы снижаем и дефект, который возникает при повреждении. У нас хорошо шагнула реабилитация, и в Москве в том числе. Есть современные техники, комплексный подход, и с логопедической работой, и работа нейропсихологов, и психологов, и физиотерапевтическое отделение, и отделение лечебной физкультуры, в том числе с применением роботизированной техники, применение космической медицины, техники из космической медицины, совместная работа неврологов, психиатров, потому что необходима, конечно же, поддержка.
Ну, конечно, абсолютно.
И вовлечение родственников в этот процесс. Конечно, пациенты, перенесшие инсульт, и их родственники, конечно, им тяжело и трудно, им заново приходится обучаться, восстанавливать, налаживать быт свой. Но все это возможно, и вместе мы можем преодолеть все трудности. Есть колоссальные случаи, примеры, и у нас в центре в том числе, когда из тяжелейшего состояния вытаскивали просто жизни, спасали, и люди возвращались в семью, возвращались к какому-то образу жизни, минимальной работы, которую они могли, трудоустраивались, продолжали жить и радоваться.
Да, вот хотелось бы как раз вот я полностью солидарна, Валерия, согласиться, потому что на все остальное это грусть и тоска, на самом деле, вот вещи, которые слушатели. Знаете, я хотела бы услышать родственников, людей здесь у нас в эфире, призываю позвонить, у которых вот есть такой близкий, родной человек, который перенес инсульт, который сейчас восстанавливается. Каково вам? Давайте тогда вот с этой стороны зайдем. Набирайте, звоните к нам сюда. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас.
Здравствуйте. Спасибо, вот вам очень скучали по вам в прямом эфире.
Спасибо, так. Спасибо, приятно слышать, спасибо. И взаимно. Очень... Тоже всякие были болячки, но ничего с вами. Ага.
Да, актуально, потому что сейчас и времени нет, получить консультации, так сказать, очень, так сказать, полезное дело. Ну, вы знаете, вот я хотел сказать, что у нас сейчас есть такое выражение: береги там платье снова, здоровье снова. У нас сейчас 17-летних практически здоровых нет, подростков,
да,
по сути. Так сказать, ну, вы сами же понимаете, что с одной стороны психологической помощи, так сказать, там центры и прочее, а с другой стороны закрывается больница, так сказать, и то же самое профилактики ничего не делать, там вот это питание, так сказать, вот пришла вот это пальмовое масло, которое связано со всем кислотом, вызывает в том числе атеросклероз. То тот же алкоголь, который там блокирует там доступ кислорода, соответственно, там перекрывается и фактически инсульт можно успеть. Вот скажите, пожалуйста, все-таки как-то золотой час вот этот, который там теряется, когда вот доставляют там из деревень, так сказать, в областной центр, там как бы фактически убивает человека за это время, пока он едет. Тоже, ну, лучше же все-таки как-то предупредить, то есть государственным все-таки надо акцентировать внимание на...
На профилактику, том, предупреждение, конечно.
Да, здоровом питании, так сказать, детей в том числе, так сказать, вот.
Ой, спасибо большое. Знаете, но здесь вот я понимаю, сейчас по поводу здорового питания у детей, это сейчас ложится полностью на родителей. Вот, ну, честно, пока ребенок маленький. Потом это, конечно, ну, и семьи все идет. Вот честно. Вот как питается человек? Как питается семья? Если мама или папа как-то понимают, ну, да, сейчас, конечно, говорят, ну, круглосутки работаю, когда я нормальный ребенок, лучше я куплю сосиску какую-нибудь, я куплю пельмени, отварю вареники, все нормально, он будет у меня сытый, все, душа моя спокойна. Либо куда-нибудь в фастфуд зайду, каких-нибудь пирожков куплю, прочь. Все идет из семьи. Сейчас, ну, приготовить что-то там, купить, я не знаю, зайти, подойти к бабушке, купить яблок с ее огорода, в магазине купить где-нибудь на рынке помидор, нормальных огурцов, сделать салат, это все можно, это немного времени занимает, либо там сделать тот же винегрет. Но у нас сейчас такое время, потребительство, быстро-быстро поел, фастфуд все, круглосуточный, бежим, и ребенка впихивают уже с 2 лет, пойдем, сходим на выходные куда-нибудь покушаем картофель фри. Вот, пожалуйста, вот тебе все и заболевания. Мы уже об этом много раз говорили, но тут вот сейчас родители за этим следит, за питанием ребенка дома, мама с папой, либо бабушки с дедушками. Вот так вот.
Безусловно, за детей ответственны родители.
Да, и все вот эти вот заболевания, которые сейчас, и ожирение, просто, не знаю, глобального масштаба, в том числе вот у нас в России, в Москве, во всех регионах, потому что не потому, что 90-е годы были тяжелые, я помню, как родители там пытались достать там копейки, жили на огородном питании, скажем так, но были относительно здоровы. Почему? Потому что не было вот этого изобилия, в том числе и вредной пищи на каждом углу. Кстати, вот инсульты же тоже оттуда берут начало, от ожирения вот этого с детства, правильно?
Ожирение, атеросклероз, отложение неплохого холестерина, совершенно верно.
Вот поэтому, как бы, я согласна с слушателем, но тут надо уже следить за собой. Тут уже государство, да, государство, оно должно обязательно наблюдать, призывать к профилактике, в том числе. Вот мы сейчас вот это делаем в эфире. С нашей стороны, что можем, чтобы призвать слушателей, следи за своим здоровьем, следи за собой, в первую очередь, правильно?
Совершенно верно.
Вот, ну и ждем уже звонков, смс-сообщений. Так, тут вот такое, Дмитрий, сообщение интересное в Телеграм пришло. Насколько на Западе снижается процент смерти от инсульта? Какая ситуация в России? Вот тут по статистике как, Валерий, можно что-то узнать у вас? Как у них, а как у нас
тут? В Европе, конечно, мы близко подходим к Европе, но в Европе более модифицировано. Например, уже в машине скорой помощи в Европе есть уже аппарат МРТ, и когда человек, скорая помощь приезжает и забирает пациента из дома, она уже в машине проводит исследование головного мозга, уже отправляет это в стационар, и врач уже там смотрит и дистанционно направляет какие-то свои рекомендации уже на этом этапе. Но мы подходим близко, у нас снижается время доставки пациента из квартиры в стационар. Мы эти часы успеваем словить уже в нашем современном ритме.
Но это в Москве. В регионах интересно, как ситуация? Как вы ездите на всякие семинары, конференции, общаетесь с врачами? Там не очень, да?
В регионах, конечно, сложнее.
Вот как раз.
Потому что там один областной центр на большую область, деревни.
И пока добраться,
да. Это безусловно, это было и пока что остается.
А какую-то,
к сожалению,
вот смотрите, да. А все-таки тогда так, хорошо. Кто нас слушает, где-то может далеко от центра. Если ты знаешь, что до больницы доехать достаточно долго, какую-то оказать себе помощь первую можно или нет, если человек понял. Все-таки понятно, что... Или человек не понимает, что он переносит инсульт, кстати.
Бывают разные случаи. Бывает, как мы говорили в начале эфира, действительно не понимают, думают, отлежал руку, пройдет, ну так, может быть, что-то онемело, да все пройдет.
Да-да-да.
И могут сидеть и неделю сидеть дома и ждать, когда оно все пройдет, а потом оно не проходит, и вдруг решаются приехать, наконец-то обратиться за медицинской помощью, такие а время случаи... уже упущено. Это такие да. случаи возникают часто в практике, и до сих пор, несмотря на информированность, несмотря на СМИ, все равно эти случаи остаются, к сожалению. К сожалению, да.
То есть помочь себе никак нельзя?
Нет.
Если человек понял.
Если человек понял, помочь, конечно же, можно. В первую очередь, не теряя время, сразу же обратиться и позвонить в скорую помощь. Обязательно. И помогать, наверное, сейчас мы не будем выделять какие-то золотые стандарты, как себе помочь, потому что случаи бывают разные. И когда человек позовет на скорую помощь, в зависимости от того, какие у него сопутствующие заболевания, врач его скоординирует по скорой помощи и могут дать какие-то рекомендации, что делать в его конкретном случае. Потому что мы можем проговорить 1000 ситуаций, но будет какая-то 1001, которую мы не проговорили с вами.
Да.
Все зависит от того, если гипертоническая болезнь, какие лекарства постоянно принимает, если сахарный диабет, то какие сахара в данный момент здесь и сейчас. То есть много-много факторов, которые вот сейчас так сложно предугадать.
СМС-сообщение. Перенес 4 инсульта в 2011, 2012, 2014, 2016 годах. Высокое давление, которого не ощущаю. Проходила реабилитацию дважды у вас в Центре патологии речи и нейрореабилитации. У меня основные трудности с восстановлением речи.
Ну, дважды это мало.
Дважды это мало?
Столько, 4 инсульта, правильно я?
4 инсульта, 4
инсульта, только 2 раза
реабилитация. Слушайте, а почему так часто? Вот если честно, раньше я сама думала, пока не укнулась в эту тему, что человек принес инсульт, это один раз. А получается, что это не один раз можно так?
Риск повторного инсульта после первого, в первый год жизни после случившегося инсульта в 10%. Каждый последующий год увеличивается еще на 5-6%.
Вот это да.
Риск действительно есть. Поэтому после уже случившейся катастрофы, да, однажды нужно быть более тщательным и четко знать, от чего, по какой причине произошел инсульт. Если причина инсульта гипертоническая болезнь, не контролировать давление, значит, последующие уже года жизни, значит, четко следить за давлением, вести дневник, измерять его 3 раз в день, иметь тонометр дома, записывать тетрадки, принимать лекарственные препараты без пропуска, не думая, что мы год их попили, и на этом все закончилось. Пожизненный, часто пожизненный прием, наблюдаться у врачей, проходить обследование, не лениться приходить в поликлинику по месту жительства. Если причина инсульта был там, нарушение ритма сердца, значит, или сердечно-сосудистая патология, значит, четко следить с этой стороны. То есть профилактика после первого инсульта,
должна
как правило, направлена
безумный, да.
на то, какая причина инсульта.
Угу. Еще раз хочу напомнить, смс-сообщение можете присылать на номер +7 925 888 894 8, ну и прямой эфир 8495 7373 94 8. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник.
Хорошо. Я из Подмосковья, Галина. Вот МРТ головного мозга не это самое, не делают из-за того, что вставные зубы ну,
понятно,
металл
да.
в зубах, это во рту. Что еще?
Компьютерную можно? Томографию можно сделать. Не как? МРТ, сделайте не МРТ, а КТ, компьютерная томография.
Понятно. Все, спасибо.
Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Да, вот, кстати, ситуация. Но это же должен терапевт подсказать, врач, которому Галина ходит на прием, правильно? Но в любом случае, хорошо, мы здесь сейчас это обсудили. Вопрос. Телеграм-канал «Живу одна», Татьяна Тэмми пишет, да, дочь живет далеко, лет много, 71, но это не так уж много лет, всегда на связи, но если внезапно инсульт, помощь придет не скоро, какие признаки предваряют, что, чтобы забеспокоиться, есть аутоиммунные заболевания?
Признаки инсульта, я
да,
правильно
признаки
поняла
инсульта,
вопрос?
Да.
Ну, то, что
да,
мы
да,
говорили, да. перекос лица, слабость в одной из рук, например, да, нарушение речи. Например, вы утром проснулись, пошли чистить зубы, заметили, у вас как-то лицо перекосилось, да? Не ждите, пожалуйста, ничего, сразу вызывайте скорую помощь, обращайтесь к врачу. Если вы находитесь в квартире одна, после вызова скорой помощи, ложитесь на кровать, расстегните себе рубашку, откройте входную дверь, чтобы скорая могла к вам зайти. и ждите, не создавайте какие-то зажатые позы, не принимайте.
Угу, вот самое главное. И звоните к нам сюда в эфир. +7 925 888 94 8 СМС чуть позже зачитаю. А прямой эфир 8 495 7373 94 8. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас. Алло.
Алло.
Да-да-да. Дмитрий. Да, очень приятно, Дмитрий.
Угу. Это по поводу инсультов, да?
Да-да-да-да, по инсультам мы тут говорим.
Да, смотрите, у меня было 2 инсульта.
Ох.
Два инсульта было с разницей в 2 года. Заболевание у меня сахарный диабет. Я нахожусь на почечной недостаточности, на диализе. На диализе нахожусь 10 лет. Где-то в течение получаса прослушиваю вашу передачу.
Так.
Довольно-таки интересно выслушал молодого человека, который хочет жизнь свою покончить самоубийством.
Ну, да.
У меня до 2 инсультов у меня было зарегистрированных примерно 3 или 4 гипертонических криза, при которых случались такие ситуации, когда крыша едет очень сильно, но в том плане то, что организм восстанавливается буквально минут, наверное, через 10, когда восстановительный, но когда не сильно происходит. Кстати, после первого инсульта я восстановился. У меня инсульты геморрологические были. После первого инсульта я самостоятельно восстановился 2 месяца, уже на работе полноценно работал. После второго инсульта, это разница инсультов была в 2 года,
так.
Я не восстановился полностью до сих пор, хоть и с вами уже практически полноценно разговариваю, но, правда, второй инсульт у меня повлиял, у меня отказало зрение.
Полностью?
И в правом глазу у меня, так как при сахарном диабете, была отслойка сетчатки и кровоизлияние в стекловидное тело, потом атрофирование сетчатки пошло. В левом глазу зрение было практически полноценное, но инсульт сработал так, что там зрение вначале стало, грубо говоря, стал видеть все очень матовым. Видел не то, что видел, практически не видел даже образы. Сейчас я вижу левым глазом образы, правда, верхние зоны, левые зоны у меня нету, но есть эти, то, что называется, слепыми зонами. У меня, правда, сохранилось, вот прошло уже 3 года с лишним, много я всего методик, в том числе традиционных, имеется в виду препараты разнообразные, назначенные не просто в поликлинике, а еще дальше занимался в институте, в Бурденко был, там рекомендации были хорошие очень, препараты употребляю только... практически только те, которые входят в бесплатную государственную систему. Только вот этими. Никакие дополнительные, которые есть возможность также, ну, в том плане, что...
Заказать где-то?
Да-да-да. Нет, не то, что это все в продаже есть, просто более, скажем так, они в бесплатную государственную программу не входят. Я единственное не употребляю их. Хотя вот эти бесплатные довольно-таки помогают, но у нас, ну, скажем так, больше требуется сделать при наших нормальных поликлиниках, больше действий сделать, чтобы эти препараты получить, чтобы больше рекомендаций нужно пройти и больше, чтобы было больше врачей, которые рекомендуют употребление этих данных препаратов. Здесь не вопросы, я как бы констатацию фактов.
Да.
Но через 3 года у меня до сих пор осталось очень плохо с короткой памятью, хотя в начале, когда второй инсульт случился, я не помнил даже, как маму зовут. У меня отключило все имена, названия людей. Я в голове, люди есть?
Да, и вы их помните, знаете, кто это? Да.
Но я не могу назвать. То, как его зовут, я забыл. Я забыл, как называются предметы, как называются... Не мог... Вот сейчас даже сохранилось то, что короткая память, она очень плохая. Лягушку забыл, как называется вот это... Вот сейчас даже выпадает из головы. Но проблему в большом таком полезном диалоге я вижу одну. Изначально проблему не ищут от чего. Потому что абсолютно все идет... причина от того, то, что кровь становится густой, ну, как я понимаю, густая кровь, в соответствии действие идет на сосуды, и вся проблема вообще со всеми заболеваниями, которые у человека связаны, это сосудистая и то, что проблемы с нашей густой кровью, и то дальнейшее сгущение, и то, какие становятся сосуды.
Дмитрий, хочется с вами долго поговорить, но эфир просто завершается уже. Я хочу поблагодарить...